Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Сегодня мы говорим о семье и о фонде помощи семьям с семьей Ивановых Натальей и Антоном. Наталья и Антон — создатели благотворительного фонда «Страна детям». Наталья, вот вы сейчас сказали о том, что ваш ребенок спрашивает у вас на ночь, кому ты помогла. И мне тоже захотелось спросить у вас, вот кому, какие истории вот вам запомнились из тех детей, которым вы помогли?
Знаете, все истории, которые происходят с нами.
Нет, вы же там ребенку не рассказываете, вот вы расскажите.
Ой, ну, каждый раз очень все по-разному. Даже одно дело на радио, другое дело ребенку, да, все-таки я пытаюсь эти истории немножко делать мягче и адаптировать, и не ставить так вот прям остро вопрос, как на самом деле, наверное, стоит, да, перед фондом. Помоги, давай попробуй это сделать очень быстро, да. То есть я больше ребенку раскрываю тот аспект, что вот надо помогать. Бывают ситуации, когда не может человек сам справиться, потому что нужны другие для этого люди. Их должно быть много, и вот тогда все вместе они могут сделать большое хорошее дело. Вот в основном к этому у меня диалоги сводятся с ребёнком. А так наш фонд не имеет узкой какой-то направленности по диагнозам, да, или там по каким-то проблемам, при которых мы можем помогать. Мы специально так с Антоном определили изначально, что вот где нужна наша помощь, нужна быстро, там мы будем и там мы поможем, по мере, конечно, финансовой возможности самого фонда. Вот, то есть у нас были разные случаи, мы и анализы оплачивали, там редкие онкомаркеры. Мы оплачивали очень ценные редкие исследования на выявление опухолей. Например, там есть такой интересный метод исследования надпочечников, селективный забор крови, который позволяет там сразу оценить уровень гормонов и так далее. Сложный, интересный анализ, но он позволяет за один день установить то, что не видно на МРТ. То же самое касается заборов крови из головного мозга, гипофиза. Вот эти вещи вот делают в Федеральном центре эндокринологии, с которым мы сотрудничаем, вот по данному направлению. Мы оплачивали и лекарства. Вот второе направление, помимо медицинских услуг, о которых я сказала, да, у нас есть оплата лекарств. Например, очень часто сталкиваются родители детей, которых выписывают из больниц, где они какое-то лекарство получали, оно им было назначено на долгий срок, и которые они впоследствии будут получать по месту жительства, например, оно им будет недоступно в течение 45 дней где-то, пока все бумаги не пройдут все инстанции, и пока аптека, ну, по месту жительства не начнет выдавать данное лекарство. Они бывают очень дорогие. Ну, в данном случае у нас были случаи 30 тысяч и вот под 80 тысяч рублей. И вот это вот сложный период, когда лекарства нужны, они нужны срочно. До того, например, как ребенок уехал из Москвы, да, в свой регион, вот успей обеспечить этим лекарством на нужный срок ребенка. Вот это наша задача фонда. То есть у нас медицинские услуги, у нас лекарства, и у нас, в принципе, медицинские изделия еще. То есть, например, недавно был случай, когда девочка лежала в больнице, нужно было там специальные повязки, губки для перевязки, сложная рана. Вот, мы можем закупить вот и такого рода вот медицинские изделия, оборудование.
Причем пока это все срабатывает в режиме там буквально одного дня.
Ну то да, вот
Наталья,
последняя заявка,
там,
например,
Евгений,
была,
которая работает с нами, да, вот они мечутся там по всему городу для того, чтобы это можно было сделать практически моментально.
Да.
Но были сложные спецоперации с отправкой лекарств куда-то там в Ростовскую область, когда надо было передать на поезд, куда-то отправить и так далее. То есть это,
ну, это очень живая работа, и
это
каждый раз
то, что
это
мы хотели сделать, мгновенная помощь. Да. Потому что когда вот новая именно такая помощь нужна, обращаться, как правило, ну, некому. Особенно если ты в чужом городе приехал в Москву, да, и тебе говорят, нужно вот это. А, например, если в семье там одна
вчера,
мама с зарплатой в 20 или 30 тысяч рублей, говорит, купи лекарство за 30 тоже. И ситуация получается безвыходная. Вот именно вот в такой помощи мы видим как бы основную нашу цель.
Мы проехали это место в беседе, когда Наталья сказала, что когда вы стали помогать вот таким образом детям, то вы стали чувствовать себя спокойнее, как мама. Вот скажите, почему это происходит? Почему вы чувствуете себя спокойнее, как родители? Может быть, это и к Антону тоже вопрос.
Может быть, просто как человеком, потому что я чувствую, что я делаю наконец-то то, что мне свойственно. Вот я уже анализирую как бы свой какой-то жизненный профессиональный опыт, так сказать, ретроспективно, понимая, что мне всегда было интересно помогать. На работе помогать. Вот, если клиенту надо быстро что-то, я ему помогу, да. Если начальнику надо что-то, вот, это, я ему помогу и так далее. Если какая-то безвыходная ситуация, я найду выход и не, сделаю ее не безвыходной, да. То есть, ну, мне сути, всегда Наталья было интересно сейчас... вот, да. вот эти вот задачи решать, да, и помогать при этом другим.
Для решения этих задач как раз вот у нас образование, да, там хороший вуз, экономические отношения, красный диплом МГИМО, и можно с красным дипломом МГИМО быть в компании, приносить прибыль компании, а можно решать другие задачи. Но для этого тоже нужны знания. Потому что часто бывает, что в фондах работают люди, которые хотят помогать, но, например, не могут это сделать с точки зрения знаний и навыков, и опыта. А тут получается, что Наталья в фонде применяет, по сути, те же знания, которые были на работе, юридические аспекты, экономические документы и так далее. Но она все это делает, по сути, для хорошего дела.
Вот. И я при этом представляю, что значит четкая работа организации, что такое правила, дисциплина в документах и так далее.
Я вот, у меня вертится вопрос, но как бы я пытаюсь его сформулировать очень деликатно. Но поскольку времени мало, я, может быть, деликатно не получится. Может быть, он получится очень таким топорным. Вот. Вы сейчас сказали, что бизнес не пошел. Ну, ладно, мы не бизнесмены, давайте будем делать фонд. А какие-то мечты вот развиваться, простите, в материальном смысле у вас есть? Какой-то вот бунгало на берегу океана
за
на старости лет?
Все хорошо.
Но на самом деле такой мечты и нет. Про бунгало на океане.
Про бунгало не отказался.
Мне не разошлись.
Вот тут мы сейчас начнем спорить.
Она тоже, Наталья, тоже не откажется от бунгало. Вопрос в другом.
Но это не цель, точно.
Ну, конечно, не цель. То есть благодаря тому, что один из нас, то есть я, да, работаю и получаю стабильную зарплату, безусловно, это помогает нам обоим жить и работать в том режиме, в котором, в принципе, устраивает. Потому что мне моя работа нравится, да, я ей занимаюсь с удовольствием. И то же самое получилось у Натальи. Но получилось, что за финансовую часть мы ответственность поделили, да, то есть финансовая часть это больше моя, а Наталья это семья и фонд. Я хотя тоже там пытаюсь по мере возможности участвовать. Вот, поэтому материально развиваемся.
Видим. Просто в Анином вопросе, мне кажется, есть такая подоплека, а может быть, даже самой Ане не в этом случае не подразумеваемая,
так.
То, что мы иногда мифологизируем и героизируем тех, кто занимается благотворительностью, что это люди, которые всех себя 24 часа в сутки посвятили тому, чтобы в мире не осталось голодных, бедных и обездоленных. А сами же вот благотворители против такой мифологизации выступают, потому что нет, мы обычные люди, это наша работа. Есть жизнь, есть работа, да, работа влияет на жизнь, но мы не герои, мы делаем свое дело, каждый делает свое дело на своем месте. И в этом смысле даже говорят, я сам не знаю, я в этой сфере не работаю, но те, кто работают, говорят, что важно, чтобы помимо вот этих детей, которым ты помогаешь, оставалось в жизни пространство для себя, для вот своих детей. И, может быть, если не будет этого второго, то не будет и первого. Вот, Наташа, вы киваете, вы согласны?
Я абсолютно согласна, потому что вообще помогать отлично, но если ты будешь только это делать, то у тебя закончатся внутренние ресурсы, потому что все равно ситуации, с которыми ты сталкиваешься, они не всегда простые, да, и ты очень переживаешь. Ну, ты очень переживаешь. И еще если там... ты не знаешь, быстро ты поможешь или нет, ты еще больше переживаешь. У тебя такая ответственность еще лежит, немаленькая, да? Вот, поэтому мне кажется, что для стабильности всего процесса и долгосрочности все-таки нужна какая-то такая вот спокойная база. То есть человек должен работать спокойно, уверенно и долгосрочно. У него должны быть еще какие-то вещи помимо благотворительности.
Отдушина какая-то.
И отдушина, и даже, наверное, своя личная жизнь тоже. Хотя, конечно, я не могу сказать, что это не моя личная жизнь, ну вот, в
А тут таких перегородок жестких нет. Да. Понятно, что все одно в другое притекает, но все-таки есть область, видимо, вот своего. Ну, то, о чем Аня сказала, ведь там мечта о бунгало тоже нужна в каком-то смысле. Вот, если есть какая-то нормальная, здоровая такая семейная мечтательность, да, то есть и ресурс, откуда черпать любовь, чтобы на других изливать, там, на этих детей и на тех, кому нужна помощь.
А я объясню, почему я задала вопрос. Ну вот про вы сказали про спокойствие, я снова к нему вернусь. Угу. Вот у меня, может быть, вы со мной согласитесь, какие-то бывали моменты, когда ты можешь помочь кому-то, кроме... Ну, у меня тоже трое детей, да? Когда ты можешь помочь кому-то, кроме собственных троих детей, и тогда почему-то и в жизни твоей почему-то все как-то начинает вставать на свои места. Вот есть у вас такое ощущение? Это вот буквально очень говорю, помощи Божьей, я не постесняюсь этого пафосного слова.
Нет, однозначно. И постоянно происходят такие и необычные встречи, и необычные люди, которые мы встречаем, и которые неожиданно возникают в нашей жизни в нужный момент, нас поддерживают. Это, конечно, иногда чудеса, потому что, работая, например, в офисе, да, ты, у тебя определенный круг, у тебя только деловые отношения в основном. Ты вообще, в конце концов, отрываешься от реальной жизни, в какой ты живешь на работе, да. У тебя есть семья, у тебя есть несколько друзей, и, в общем-то, и друзья в Фейсбуке. Я не говорю, что друзья в Фейсбуке — это плохо, но это недостаточный душевный контакт с этими людьми. Он приводит к тому, что тебе... ты замыкаешься. И когда ты выходишь вот в пространство с открытым сердцем, да, с желанием помочь, и ты встречаешь такой же позыв от других людей. И вот ты, вы встречаетесь, и вот раз, и все совпало, цели совпали, методы совпали, да, идеи. Это так здорово. Даже друзья могут не быть твоими личными друзьями, но ты чувствуешь такое вдохновение от того, что ты делаешь, от того, сколько ты новых людей встречаешь.
Энергетика жизни такая
абсолютно
другая.
Энергетика,
да?
Меняется в принципе.
Угу. Антон, а как вы это переживаете? Вот эту, ну, если угодно, то, о чем Наталья сказала, про то, когда есть работа, есть реальная жизнь, они как будто бы не пересекаются. А в вашем случае все еще, мне кажется, более обострено, потому что у вас есть работа, на которой вы, как вы сказали, пропадаете, много времени проводите. Точно. Я могу себе представить, ну, по себе, вот я прихожу после тяжелого рабочего дня, иногда очень усталый, домой, и в меня, понятное дело, там, ближние, семья, дети хотят какую-то загрузить информацию в меня. И я понимаю, что я бы рад, но у меня там уже места не осталось. Мне нужно сейчас, там, не знаю, полчаса тишины, чтобы место для этой информации возникло. Я просто не воспринимаю. Но это... может быть, какая-то информация очень такая частная, семейная. А вы приходите домой, а у вас тут дети, вот, фондовские, им надо что-то с ними, надо что-то делать, какая-то есть помощь, помогать. Где вообще ресурс черпать, чтобы это в голову впустить? У вас нет вот этой проблемы перехода, перестройки?
Ну-ка.
Во-первых, я жалею.
К приходу домой он такой же, Константин Поколац. Надо прийти и перезагрузиться. Какое-то время, безусловно, требуется. Потому что дети сразу, да, устраивают крик, гвалт, какие-то там, ну... домашние дела не сделаны, которых много, потому что я просто
дома... То есть мы долго уложить не можем.
Да, но если честно, я вот Наталье говорил, надо концентрироваться на положительном эффекте. Если постоянно думать, что там проблема, там плохо, там все неправильно, это жизнь исчезнет, да, потому что даже в фонде каждый раз, каждые родители приходят с проблемами, там, с горем, еще с чем-то. Если начинать проживать это вместе с ними, то перегоришь и просто не сможешь дальше работать. Надо немножко от этого отрешиться в хорошем смысле. Безусловно, ты это видишь, ты чувствуешь, что твоя помощь нужна. Но ты все равно должен как-то делать вот какие-то определенные вещи, то, что ты умеешь, то, что ты должен. И тогда ты помогаешь, но когда ты помог, уже вот от этого действительно приходит очень такая эйфория, что вот мы это сделали, это
Антош,
здорово.
Антош, мне кажется, тут еще другой вопрос. Костя хочет спросить, когда мы общаемся на тему фонда. Мы иногда оставляем детей бабушкам. И вот мы уходим, например, в то же кино или еще что-то, но после этого все диалоги, да, потом возвращаются к фонду.
Это как вместо кино просто. Не заговорились, не пошли.
На самом деле, конечно, нам повезло в том плане, что у нас есть там две замечательные бабушки, которые там берут детей иногда, и у нас замечательная няня, которая нам помогает. Ну, то есть, когда есть такая возможность...
То есть, вы кусочек жизни себе оставляете,
конечно,
на двоих, да?
Потому что иначе можно...
Например, я могу поехать и встретить Антона после работы. Он на другом конце Москвы работает от нашего дома. Я, например...
Это целое паломничество.
И дальше мы можем, например, час или два ехать в пробки, но мы общаемся.
Это, кстати, очень популярная тема, да, у нас возникали вот... Где вы общаетесь? В машине.
Да, в машине.
Закрываем дверки.
Ну, раз в неделю мы стараемся хотя бы кофе вместе попить, не дома, чтобы побыть вдвоем.
Но Антон при этом очень, мне кажется, важную вещь сказал. Я прям даже хотел к этой теме обратиться. Вот не столько там о выгорании, а сколько об этой какой-то верной отрешенности, какой-то вот этой четкой грани, которую ты вынужден искать, чтобы, с одной стороны, к беде чужого подключиться, с другой стороны, не впустить ее в себя в такой форме, чтобы она тебя тоже разрушать начала изнутри. Вот как эту грань искать? Где эта грань? Это же не равнодушие. Это именно некое такое, некий профессионализм в этом есть, такая трезвенность какая-то в отношении к проблеме. Наверное, мне так кажется.
Мы стараемся к этому прийти. Я думаю, мне это проще, как мужчине, сделать.
У Наталья меня обычно, да,
более эмоционально это все воспринимает, естественно. Вы знаете, наверное, как у врачей есть некий профессиональный цинизм определенный, ну, в хорошем смысле. Потому что если врач будет пропускать через себя каждого пациента, ну, долго этот врач не проработает. Вот, поэтому в моем понимании, да, надо как-то себя контролировать, так сказать, чтобы мозг все-таки преобладал над сердцем. Потому что так ты сделаешь больше
потом
и эффективнее. Потом
всегда понимать, что мы, наши силы все равно не безграничны. Мы все люди. У нас у всех есть какой-то предел возможностей и так далее. И как бы мы, например, не развивали эту организацию, мы всем помочь, наверное, никогда не сможем. Это, ну, это тяжело, это я не знаю, какие нужны ресурсы, да. Но идти и развивать, и стараться, и делать все для того, чтобы помогать, вот что в наших силах, вот это все мы можем делать. Мне кажется, вот этим можно быть довольным. То есть ты понимаешь, что ты за этот день сделал, что ты сделал за месяц, что ты сделал за год, к чему ты пришел. И не с проблемой, которой не решена, сравнивать свои усилия, а с тем, где ты был в начале, и все-таки какого прогресса ты достиг. Наверное, вот это. А все остальное оно будет мотивировать, конечно, работать быстрее и лучше.
Выше сильнее.
Да, выше сильнее, да. Как можно, да. Потому что, конечно, ужасно мотивирует, когда тебе звонят, а ты не можешь помочь, у тебя нет столько средств. И вот тут начинается, ты включаешь все, что можно, пропеллер, и начинаешь эти средства искать, искать.
При этом находились друзья, знакомые, которые вот в конкретном случае обращаешься к ним и... Сразу там по 100 тысяч рублей переводили. И, то есть сумма, которая вот тебе именно сейчас была нужна.
Ну, тебе не снилось, да, что тебе могут так помочь. То есть вот. Это, конечно, дорого стоит. Да.
Раз мы об этом заговорили, вы же как фонд избрали такую вполне конкретную стратегию сбора средств. То есть вы на вашем сайте, насколько я понимаю, не публикуете фотографии детей, которым вы помогаете вот для сбора.
Да, у нас только как отчет идет, кому помогли, для того, чтобы как раз реализовать эту идею быстрой и незамедлительной помощи. Мы пытаемся донести до тех, кто как-то общается с нашим фондом, кто слушает, кто смотрит, да, что бывают ситуации такие, когда, ну, мы не знаем, кто нам завтра позвонит. Вот завтра позвонил человек, ему надо к вечеру 40 тысяч на лечение. А у нас они должны быть, потому что все, некогда вешать сбор. Некогда на сайте распространять информацию, что вот такой-то случай, столько-то лет ребенку, у нас такого-то города, да еще успеть описать всю его домашнюю ситуацию, да, собрать там, не знаю, очень много данных, которые ты собираешь как раз на протяжении этих двух дней постепенно, да. И тебе просто. Ну, некогда.
Хотя адресные сборы, ну, по себе просто знаем, адресные сборы, они точно работают. Когда ты видишь, что. Человеку плохо, нужна помощь, ты это прочитываешь, и ты сам помогаешь, когда это в другом фонде или еще где-то. Но вот почему мы, собственно, занялись неадресными сборами, потому что, во-первых, ну, честно, очень сложно эти описания читать. Когда у самого есть дети, ты вообще о проблемах и горе других детей читаешь уже совершенно по-другому. То есть это просто вот выворачивает наизнанку от таких историй. Вот. А во-вторых, мы пытаемся сделать именно... чтобы вот эта помощь, она стала там, рутиной. Как платим за телефон, за сотовый, там, каждый месяц, там, 1000 рублей. Ну, также можно платить в фонд 100 рублей. И ты знаешь просто, что ты на этот фонд подписан, и ты знаешь, что эти деньги пойдут куда-то на хорошее дело.
А когда у тебя есть возможность зайти на сайт и почитать, на что они пошли. Вот. В таком режиме. То есть...
Мы всегда придерживаемся такого подхода, что если ты хочешь помочь, то не надо искать отговорки, там, фонды воруют, там, еще что-то. Кто-то ворует, конечно. У нас к фондам в России вообще очень такое опасливое отношение, потому что огромное количество фондов, оно либо, ну, они существуют, но ничего не делают, некоторые используются там для отмывания денег.
Ну, либо не показывают.
Ну, либо не представляют реально там отчетности, ты из нее не можешь ничего понять, на что пошли деньги. Просто, ну, каждый для себя может найти тот фонд, где он либо знает людей, либо, ну, доверяет просто, исходя из той информации, которая есть на сайте. Ты подписался, и ты стал частью вот этой вот какой-то программы помощи. Хочешь, проверяй это часто. Заходи, читай, изучай, можешь позвонить, можешь написать. Не хочешь, ну, там, раз в год зайди, посмотри, что фонд сделал за это время. Почему, собственно, опять возвращаясь к началу, почему идея фонда возникла? Я почитал статью по... размеру благотворительности у нас и в других странах. И получается, что Россия просто, ну, катастрофически проигрывает. То есть, особенно вот если даже, понимаю, есть там Соединенные Штаты, ну, вот есть там сопоставимая с российской экономикой британская экономика, но там фонды имеют бюджет там в десятки миллиардов долларов, а у нас крупнейший фонд, там, «Подари жизни», Русфонд, ну, еле вылезают там за 1 миллиард рублей, или там, ну, под 2 миллиарда рублей. Это копейки по сравнению с тем, что делают жители в других странах. И там это как-то, ну, то есть общество стало вот помогать этим НКО, да, помогать фондам, и благодаря этому решаются многие проблемы там, где государство не успевает. Государство не может успеть везде. Вот как Наталья говорит, у нас с точки зрения медицины, особенно в Москве детской, все очень неплохо. Но бывают ситуации, когда просто бюрократический аппарат не успевает. И вот в этот момент надо помочь. А, к сожалению, ресурса такого, который бы объединял людей.
Потом есть стандартная ситуация, стандартные протоколы, по которым, да, там лечение предоставляется. А есть случаи нестандартные. Вот как с ними быть? Пока ты машину развернешь, да, кто-то же должен помочь.
Или можно вылечить ребенка методами там 60-х годов прошлого века, а можно современными методами, и результат будет другой. И в этой ситуации тоже надо помочь. Потому что, ну, вот...
Но то, что мы выбрали, да, неадресные сборы, это очень нам сложно, конечно, с точки зрения развития, потому что не показывая заранее, да, на кого мы собираем деньги. Нам очень тяжело эти деньги действительно в таком же объеме собирать, как, возможно, собрал бы какой-то другой фонд, который бы эту историю изначально
осветил. Просто нет времени, я так понимаю, да, повесить мордочку ребенка и чтобы на нее посмотрели.
Нам сам подход этот.
Нет времени собрать. Даже если мы успеем повесить, мы можем не успеть собрать. Вопрос в этом.
Понятно, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Антон и Наталья Ивановы, создатели благотворительного фонда «Страна детям», сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Но ведь это то, о чем вы сейчас рассказываете, даже не просто иная форма сбора средств, а некая иная идеология в хорошем смысле слова. То есть вы собираете не на ребенка, а на задачу, на целое, на направление, вот на идею, на некую концепцию, на некую стратегию, в принципе, помощи.
Абсолютно, потому что вот мы укладываем вот эту срочную помощь в определенную стратегию, да, и мы объясняем, что помощь может быть разная, да, но очень разная, от лекарства до медицинской услуги, до еще что-то. Все это сразу можно уместить в понятие вот незамедлительной помощи. Вот она рождается, вот эта дальше концепция, да. Но она, конечно, понимаете, эта концепция легко, с другой стороны, объяснить. Но нелегко собрать под нее, к сожалению.
То есть это
средства.
Некая благотворительная подписка, да, к которой люди, ну, наверное, не привыкли еще, да. Вот мы стараемся как раз собирать как можно больше людей, которые эту концепцию одобрят, разделят с нами.
Ну, давайте расскажем, что на вашем сайте, да, страна-детям.ру можно вот подписаться на какие-то ежемесячные, регулярные пожертвования любого объема, и в любой момент можно отписаться, если вдруг ситуация изменилась. Вот, ну, я думаю, что «Страна детям» легко в поисковике найти сайт.
Да, она сразу выскочит, да.
И есть у вас короткий номер
SMS. Да, короткий номер 3434, слово «Страна». Автоматически тогда списывается 100 рублей. Если через пробел написать нужную сумму к списанию, то соответствующая сумма будет списана с телефона.
То есть короткий номер 3434, страна русскими буквами, да?
Да.
Страна русскими буквами, пробел, сумма перевода, например, страна пробел 200.
Да. После того, как мы вот поговорили в общем о благотворительности, у меня такой вопрос. У меня сейчас дома находится детский приют. Там живут детки. Вот, и вот недавно такой эпизод. Значит, приезжает страховой агент. Такой большой мужчина, который должен смотреть дом, там что-то зафиксировать. Ну вот он такой ходит бесстрастно, значит, щелкает. А в одной комнате спят мальчишки. Предполагается, что у них тихий час. Агент, значит, я прошу разрешения, он тихонечко приоткрывает дверь, чтобы просто щелкнуть. А мальчишки, оказывается, притворялись. И они срываются пулей с кровати и блокируют его с двух сторон за ноги в объятиях. И этот большой мужчина смотрит на них сверху. Я вижу, что сейчас у него закапают слезы. Он говорит: дети, ну что ж вы не спите-то? И после этого он выходит со мной и говорит: Господи, как они это выдерживают. Вот у меня вопрос к вам. Вот через вас это все проходит. Как вы это выдерживаете?
В такой мере, наверное, нет. Я обычно нахожусь, ну, если мы приезжаем, то это обычно больница. Там находится представитель ребенка. У меня больше общения происходит с мамой. Ну, обычно это мама. И я, ну, стараюсь очень как-то деликатно вообще относиться к семье. И в этот особенно момент, когда еще проблема не решена. То есть я как бы так это.
Но вам все равно нужно контактировать с этой
абсолютно
мамой. Я же представляю, в каком состоянии она
абсолютно
находится.
Абсолютно, и вообще очень разные характеры. То есть мне надо быстро оценить, в каком состоянии человек находится, душевном, эмоциональном. Поговорить сейчас хочет или не хочет, потому что, может быть, и не хочет потом, потому что очень разный характер. Бывает такое, что потом вот с тобой не разговаривают, помощь приняли, а потом звонят в слезах на следующий день и говорят: ну, я не знаю, что бы я делала, если бы вот так вот фонд бы нам не помог. И вообще никогда не знала, что мне когда-нибудь понадобится помощь благотворительного фонда. Бывает вот так вот. Бывает, когда, конечно, сразу благодарят. Детей я не всегда вижу. Бывает, что вот дети в реанимации, я их не вижу. Вот. Но если вижу, ну, мы с подарками еще приезжаем.
У вас так, знаете, кроме образования МГИМО, что само по себе очень неплохо, такое нехилая психологическая практика образуется.
Сама по себе. Я просто стараюсь наблюдать больше. И я еще читаю. Мне очень нравится наблюдать за работой других фондов больших. Я с большим доверием отношусь вот ко многим-многим нашим фондам. Я вижу, с каким трудом они достигли того, с каким упорством они следовали, да, своим целям, чтобы удержаться той вот концепции того уровня добросовестности, да, с которым они эту работу делают. Я смотрю, как они тексты пишут. Да. Мы же маленький начинающий фонд, да. Мне это все очень важно. Я смотрю, как какие проблемы освещаются. Мне очень нравятся те фонды, например, у которых есть взаимодействие между собой. И у нас такое сейчас тоже, в принципе, появляется. Мне очень нравится, когда можно позвонить коллегам и, например, спросить: а вот у нас тут такая ситуация, а вот куда лучше такого ребенка отправить? Например, если там нужна не помощь в медицине, но я понимаю, что они больше никуда не позвонят. И если я сейчас не найду, кто бы им помог, да, то не очень хорошо получится, да. Мне хочется, ну, вот как-то решить проблему комплексно.
Если не сами, то хотя бы, да, кто-то поддержит и поможет, у кого есть для этого возможности.
Вот, и мы учимся у других фондов тоже, и как они взаимодействуют, как они общаются с детьми, и что их очень заботит, и какие этические проблемы возникают в работе фонда. Все мы это пытаемся впитывать вот, и применять.
Знаете, очень важно, что когда ты, ну, давно-давно, я вообще не знала, что такое волонтерство, но всегда есть желание такое что-то хорошее сделать, условно говоря, да. Но общаясь вот с вами, с какими-то вот другими волонтерами, так называемыми, да, с людьми, которые хотят помочь другим людям, я открываю для себя удивительную вещь, что вы не просто помогаете, но вы получаете от этого огромный драйв, потому что какая-то совершенно фантастическая энергия протекает вот по этим каналам, как, не знаю, боженька так захотел. Но вот она действительно стоит того, чтобы этим заниматься, абсолютно ничего на этом не зарабатывая, да, и даже, в общем, тратя довольно много своих нервов, сил и
денег.
Времени семьи.
Ну, денег. Мы сейчас пытаемся все-таки общаемся уже с юридическими лицами, пытаемся им объяснить, как важно, да, там, чтобы появился такой вот и заработал такой фонд в полную мощь. Что помогите нам, пожалуйста, как семье, да, там мы все-таки снимаем там офис, он может быть и небольшой, но это просто для семьи достаточно большие затраты. Там телефон, интернет, еще что-то. Да, и такое место имеет быть.
Ну, я просто глядя на
такие вещи имеют место быть, да.
Да, да, да. Глядя на вас, мы же с Костей делаем программу о счастье в семье. Собственно, как оно, это счастье? Вот, оказывается, один из путей, как сделать семью счастливым, это вот заниматься вместе какой-то благотворительностью. Это потрясающее для меня сегодня открытие.
Большой лайфхак такой.
Да, большой лайфхак, ага.
Не, помогать — это здорово.
Еще мы ярые противники конкуренции среди фондов.
А,
вот это
да.
Прям точно не про нас. То есть, если можно...
А там, скажите.
Для нас будет там... Здорово, если после там программы скажут, вот ребята рассказали вот это, но я вот пошел, мне там у них что-то не понравилось, но я подписался на другой фонд, это просто класс, да, то есть выбрал тех, кто нравится, и все-таки стал чего-то делать. И мы, ну, вот как Наталья рассказала, то есть бывает, что какой-то фонд хочет, ну, какими-то детьми заниматься с определенными заболеваниями, да, и вот недавно была ситуация, когда встал вопрос, мы будем этим заниматься или другой фонд, ну, вот мы видели, что там люди хотят, могут, а и у них больше средств и возможностей, чем у нас. Мы, естественно, хотя мы уже потратили какое-то время на эту заявку, мы сказали, что, ребят, вот давайте вот сюда, занимайтесь этим ребенком у вас и так далее. То есть мы...
Потому что иногда конкуренция, например,
да,
мы же
доходит.
Часто оплачиваем услуги у каких-то организаций, например, коммерческих, да, та же медицинские услуги, да, видя какую-то конкуренцию по какому-то вот вопросу, они могут и какую-то ценовую политику не ту вести и так далее. Для нас важна цель, чтобы у детей появилась возможность лечиться. А у фондов как можно дешевле это сделать. Вот, в этом плане вот мы всегда за общение между фондами и так далее.
Ну да, фонды, наверное, должны быть не теми, кто делит поляну, а теми, кто вместе ее вспахивают.
Абсолютно верно, потому что иногда такое вот где-то, ну, услышишь, но ты понимаешь, что, наверное, не то имели в виду люди, да, они наверняка действовали совершенно из других побуждений, вот, но где-то что-то вот так вот освещается, ну, в общем...
Ваш путь другой, и ваш пример, главное, другой. Спасибо огромное за эту беседу. Давайте под занавес нашей программы напомним еще раз, что есть сайт stranadetyam.ru. Это сайт фонда, благотворительного фонда «Страна детям». На этом сайте можно подписаться на ежемесячные регулярные пожертвования, которые будут идти не просто на помощь конкретным детям, а на целое стратегическое такое направление оказание помощи быстрой и незамедлительной, куда могут попадать самые-самые разные все дети, по большому счету, поэтому фонд так и называется «Страна детям». Вот на такие ежемесячные пожертвования, создающие такую форму помощи всем, кому она нужна здесь сейчас, вот фонд осуществляет. И короткий номер 3434 со словом «страна», пробел и суммой перевода, например, 3434, страна пробел 200, тогда вы тоже помогаете работе фонда «Страна детям». А создатели фонда «Страна детям» Антон и Наталья Ивановы были сегодня у нас в гостях в программе «Светлый вечер». Спасибо огромное за этот разговор.
Спасибо вам.
Спасибо.
В студии была Анна Леонтьева, я Константин Мацан. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».